что будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир, 19 часов 5 минут по московскому времени. Программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр Яковлев. Телефон, на который вы можете присылать свои сообщения, WhatsApp, чат 8-967-200-97-02, а также смски на номер 2420 РКП в начале. Ну что ж, самое обсуждаемое событие последних дней, я бы сказал, даже цепочка событий. Экс-главу Вымпелкома объявили в федеральный розыск. Михаил Слободин проходит обвиняемым по делу о взятке в размере 800 миллионов рублей должностным лицам Республики Коми. Также фигурантами там являются руководители компании Т+. Это компания подконтрольная компании Ренова. Это вообще одна из крупнейших бизнес-структур в России. Ну и сегодня было предъявлено в окончательной редакции более тяжкое обвинение, нежели прежде, экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру. Скандал ведь знаковый.
Ну, он не просто знаковый, он такой, знаете, вот как в нем соединилось много всего, и действительно интересно поговорить по этому поводу, потому что действительно по разделу «Что будет?», да, вот смотрите, дело не только в судьбе, там, посадят кого-то или не посадят конкретных персонажей, вот сразу начинаем распутывать, что же случилось. Итак, в розыске, первый фактор, в розыске один из крупнейших бизнесменов России, один из крупнейших менеджеров России, с чьей деятельностью мы сталкиваемся каждый день. Это Билайн компания, это сотовая связь, одна из большой тройки. Значит, и когда вот такие люди, когда такие люди оказываются гонимые уголовным, таким жестким уголовным преследованием, как уголовники, это очень интересно. И тут можно по-разному трактовать. Можно трактовать так, что вот опять мы бизнес-климат разрушаем в стране, а с другой стороны, можно трактовать ровно обратно, что, может быть, мы создаем какую-то новую, наконец-то, атмосферу, более, скажем так, прозрачную в стране, если даже таких крупных менеджеров, значит, начинают прихватывать, да? Это одна сторона. Вторая сторона. А за что, собственно, вокруг чего сыр-бор, за что его, собственно, преследуют? И тут возникает очень интересная тема, которая касается любого из жителей России. Это тарифы на
электроэнергию,
да, на воду, на что хотите. Короче, та сфера ЖКХ, которая у нас год от года, где цены растут без улучшения качества, и везде объясняется там чем угодно, глубокомысленно, санкциями, там, инфляцией.
Ну, все это глубокомысленно. Госмонополия и так далее.
Госмонополия. Да хоть черта лысого, но людям-то от этого не легче. Они так с изумлением получают каждые полгода новые эти, значит, листочки с предложением пойти и оплатить с растущими цифрами. И вот это вот такая какая-то безнадега возникает. Цены растут, зарплаты отстают, пенсии отстают. И вдруг обнаруживается, что за всем этим стоит вовсе не вселенская какая-то там стратегическая проблема вроде санкций и так далее. Всего-навсего сговор этих ребят, которые занимаются обеспечением электричеством, теплом, всем чем угодно.
И местными чиновниками.
Это второй фактор, значит, который показывает механизм, как это делается. И сегодня, я думаю, схема абсолютно типовая. И сегодня любой, значит, неравнодушный человек или группа товарищей, особенно, например, озабоченных кандидатов в депутаты, могут в своем городе, хоть там в Костроме, хоть в Сызрани, хоть в Тольятти, попытаться разобраться с формированием этих тарифов. И тогда есть у нас такой экономист Кричевский, который говорит, одна только попытка поразбираться, она может, ну, по-разному обойтись. Либо, значит, по голове они получат, либо как минимум на 20% тарифы опустятся не просто из-за разбирательства, а из-за того, что попытаются спросить, ребята, а чего у вас так растут тарифы? Схема, я думаю, которую засветили в этой несчастной, богом забытом, значит, Коми...
Республики.
Да, раньше это называлось Коми СССР. Да. Да, называлось, так и хочется сказать. Она абсолютно типовая, и я думаю, она работает везде. И вот почему-то наши высокие власти решили ее приоткрыть. Может быть, связано с выборами, может быть, связано с тем, что, ну, уже перешли все грани.
Ну, там была и крайняя точка. Губернатор Гапликов написал письмо Путину, что 80 тысяч человек это несет угрозу для энергетической безопасности. Это касается 80 тысяч человек.
Думаю...
И там ведь очень любопытная виза Путина, которая это письмо опубликовано в интернете. Жульничество и разгильдейство, написал президент страны.
Ну, видите, тут, видимо, тоже сказалось первое, что Гапликов недавний губернатор, что он как бы совсем из другой истории. И второе, что, я думаю, для Путина это было, наверное, ну, 45-я история о том, как работают эти схемы. И, видимо, здесь просто уже терпение лопнуло, почему он там вспоминает уже резолюцию, которая стала достоянием общественности. Он там упоминает сразу же, значит, такую контору, как ФСБ.
Да, Дворкович, Новак и Бортников. Причем
подчеркнут глава ФСБ. Чтобы, ребят, типа, вы там не мелочитесь, а давайте сразу не начинайте с дворника, а сразу пойдите, посмотрите по верхам. Вот, поэтому история очень интересная. Мне она еще одну историю напомнила, до которой тоже должны... Схему, до которой руки тоже должны вот-вот, мне кажется, дойти у высшей власти. Вот,
Давайте здесь поставим многоточие. Сейчас небольшой перерыв. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Сейчас небольшой перерыв, несколько минут, после которых мы вернемся и продолжим наш разговор. Это программа «Что будет?». Не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
«Что будет?». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Слушай. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Что будет?» 19 часов 15 минут по московскому времени. В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Мы приветствуем всех наших радиослушателей и посетителей сайта kp.ru, подписчиков наших страниц в соцсетях. Мы в предыдущей части мы говорили о скандале вокруг компании «Т-плюс». Там обвиняются и руководители этой компании, нынешние и бывшие, в частности. Уже сейчас экс-глава компании «Вымпелком» Михаил Слободин, который объявлен в федеральный розыск. Губернатору новое тяжкое обвинение выдвинуто. Смысл в том, что частные компании давали взятки бывшему руководству Коми за установление выгодных тарифов для энергокомпаний. Мы говорили о том, что эта схема существует по всей стране, но есть еще одна тема, близкая к этой.
Ну, еще одна тема близкая к этой. Ну, почему она близкая к этой? Собственно, мы получили наконец-то вскрытую схему о том, почему повышаются тарифы. Они повышаются в интересах простейших, так сказать, простейших интересах алчных всяких кипрских офшорок. Точно та же ситуация, куда деваются все наши богатства от добычи полезных ископаемых, в частности, мы же страна добывающая. Вот я сейчас только что вернулся, был, значит, в Якутии, на севере Хабаровского края, и видел совершенно... Ну, я из тех мест и могу много лет наблюдать, как, какие процессы идут. И вот видел, что уже разрушение инфраструктуры, выражаясь умным языком, а по-простому разрушение дорог, разрушение любых коммуникаций, того же ЖКХ, оно уже дошло до какого-то края, где уже непонятно, как людям выживать, допустим, эту зиму. Да? Дороги разрушены, мосты уничтожаются, не восстанавливаются. А при этом, вот я встречался там с местными администраторами, при этом они говорят все одно и то же. Говорят, ну как же так, мы не можем договориться о налогах там на полезные ископаемые, они уходят в Москву, нам остается мало, мы, значит, ничего не можем сделать, олигархи. И вот, вы знаете, вот, и все это одновременно идет на фоне. Вот смотришь этот поселок, где люди уже доведены до... почти до зверообразного состояния. Все очень дорого, выживать невозможно. Значит, все разрушено, ничего не инвестируется. А все это стоит на месторождениях платины, золота, там, цветных металлов, угля и так далее. А все хозяева в это время, ну вот вчера мы там напечатали, там один совершенно яхту невероятную себе построил, такой же, значит, химик в буквальном смысле. Значит, другие самолеты меняют.
В Лондоне все были в шоке.
Самолеты меняют, значит, у них уже есть самолет для ближних поездок, самолет для дальних поездок, самолет для средних поездок, ну, осталось еще для жены там с собачками, как известно. А при этом та база, где они все добывают, чего они богатеют, те люди, которым создают богатство, они ничего с этого не получают. Не просто ничего не получают, но там становится все хуже, 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 хуже. И вот это видишь своими глазами, вот этот парадокс, это все страшно напоминает 1917 год, вот, или там более ранний, 12-й год, когда в том же Бодайбо, где это уже был в прошлом году, был знаменитый Ленские расстрелы, там восстание рабочих и так далее. Да, ну и вот сейчас к чему я клоню, что да, можно валить на Москву, которая там что-то, и там что-то неправильно, налоги делят. И там вот сейчас в рамках предвыборной кампании все кандидаты в депутатах, вот претенденты на посты, которые надо будет разыгрывать буквально через 10 дней, они все выставляют один и тот же, значит, пункт в своих предвыборных повестках. Мы будем требовать оставлять больше налогов
в регионах.
Это все совершенно правильно, потому что налоги уходят туда. Но при этом, если чуть-чуть копнуть эту историю, значит, я голову даю на отсечение, что те же самые нынешние депутаты, которые снова баллотируются, имели возможность насчет этого шуметь и 4 года назад, но почему-то ничего не сделано. А те же самые администраторы, вспоминая историю Сыктывкара с этими посадками, значит, с чего мы начали сегодняшний разговор, значит, крупнейших менеджеров за взятки, они совершенно точно имеют возможность приструнять и кое-что, ну, скажем так, отжимать в пользу местного населения у тех, кто, значит, владеет и управляет этими рудниками, шахтами, лесозаготовками, рыбозаготовками. Там же гигантские богатства, но население абсолютно нищее.
Даже нефть.
Нищее, да. Там не нефть, но вот Дальний Восток это рыба, допустим, это икра, это крабы, и ничего они не получают. От нефти еще хоть что-то получают местное
население. Про Коми, нефтяной регион, кстати.
Ну, Коми, это говоря. Да. Это, я говорю вот про Дальний то, что Восток. По всей стране у нас такая ситуация. И у меня нет никакого, к 2016 году нет никакого другого объяснения, что руководители этих краев, областей, даже руководители районов, крупные чиновники, они просто подкармливаются этими, значит, эксплуататорами для того, чтобы они все-таки шумели, но так в меру шумели. Вот там интересно, я сейчас открываю там программу одного кандидата, и он пишет от партии «Справедливая Россия», и он пишет: наша самая главная задача — разгромить гидру врага. Враг будет повержен, уже немного осталось, он в панике бежит. И все это он пишет про какого-то врага, которого вот-вот, значит, мы разгромим, мы, прогрессивные силы. Я даже помню этого кандидата, Федор Тумусов там или Тумтусов.
Федот Тумусов, да, Федот Тумусов, от Якутии, да? Идет, да, кстати, да, да, говоря. Уже, это, причем, да, не первый созыв он в Государственной Думе, я хочу,
ну,
отметить.
Ну да, и он, значит, всю эту демагогию гонит. Он же с измальства, можно сказать, в этом деле сидит. Мог бы все решать, так сказать, вносить эти законы. А в конце я выясняю, что под словом гидра, враг, значит, который будет повержен, который уже деморализован и так далее. Оказывается, это он так про Единую Россию пишет. Я думаю, мама родная. Вот враг, с которыми, значит, оказывается, сегодня борются депутаты. Что с этим делать, я не знаю. Что будет на выборах, тоже очень интересно, потому что при всем при этом апатия людская очень велика. Потому что, ну, представляете, вот что происходит. Этого Федота Тумусова, да, вот вы лучше меня знаете, как его зовут. Как Федот?
Федот Тумусов.
Федот Тумусов, да. Ведь они его слушают уже лет 12, наверное. Его призывы, стенания, значит, обещания и так далее. Ну, какого черта за ним снова идти голосовать, да? Хотя там партия «Справедливая Россия», бла-бла-бла, но... Вот эти вещи, они
я посмотрел, с седьмого года депутат.
Седьмого года, ну вот видите.
Два созыва.
Значит, два созыва позади. Он прожил на этой балалайке, играя про... он тоже, кстати, про врагов, и он тоже про, значит, про то, что мы добьемся перераспределения налогов в пользу. Но простая вещь. А сегодня закон позволяет многие вещи местным администраторам там остановить, прижать, наказать, не допустить и так далее. Ну, ребята гуляют абсолютно спокойно там.
Вы чуть ранее сказали про 17-й год. Да. Мы как-то воспринимаем, что обязательно, если что-то и будет происходить, то это обязательно в Москве. Угу. А вот в регионах возможны ли какие-то недовольства, волнения в связи с той катастрофической картиной в ряде регионов, о которой вы рассказали?
Нет, я при всем при том не могу представить себе какое-то там даже народное шествие за, там, я не знаю, за оставление налогов в Устимайском улусе, значит, Якутской республики. Нет. Почему? Люди настолько сильную прививку получили в 91-м году по такой схеме, нашим недовольством обязательно воспользуются какие-то сволочи. Наше недовольство обязательно конвертируют в собственные доходы, в посты. Ну, как говорят, любая революция — это 100 тысяч вакансий, да? В посты, в доступе к ресурсам, какие-нибудь лихие люди. Вот неверие и апатия очень высокие. Что с этим делать, я так сходу не могу сказать. Или там в двух словах, давайте преобразимся. Но то, что такой апатии, как сейчас, значит, мы не имели и 5, и 7 лет назад, такого вот неверия, это очень любопытно. Ну, мы сейчас накануне выборов, и вот... Я не представляю, кто пойдет на выборы, кроме, значит, привычных, значит, служивых, которые просто пойдут, потому что за ними будут приглядывать, условно говоря, за учителями директор школы, за военнослужащими начальник
подразделения. То есть интереса к выборам нет,
да,
так получается?
Никакого вообще, неверие полное, и что там будет 18-го, вернее, сентября, это очень-очень интересно.
А то, что вернули одномандатников?
А не помогло округ. Никак. Вот они вернулись с этими дикими, значит, лозунгами, а там произошла следующая вещь. Все, кто буйные были, да, и такие баламуты, их разными способами отсекли. Баламутов почти нету, вот. Настоящих буйных мало, да, как Высоцкий пел. А как раз, когда осматриваешь эти стройные ряды одномандатников, мы видим все тех же проверенных демагогов, которые уже много лет втирали людям очки и осточертели им. Поэтому так вот очень интересно, что мы получим, какую явку на выборах. Очень интересно.
Ну что ж, до выборов совсем скоро. 11 дней, 18 сентября. Как вы считаете, у нас минута до перерыва, чуть больше, ждать ли нам сенсаций?
Не знаю.
Потому что пока главная сенсация — ЛДПР опережает коммунистов и выходит на второе место, если верить социологам.
Ну, ЛДПР, кстати, вот такая партия, которая символизирует некую разболтанность народную, готовность ее пошуметь, побузить. Все-таки, как ни странно, значит, Жириновский — это какая-то такая странная химера, реинкарнация некой тяги о свободе, о воле и о беззаконии, понимаете? Но он же весь у нас дерется, кричит, нарушает все правила приличия и голосует за него. Возможно, некая, как сказал бы какой-нибудь фрейдист, некая сублимация, это чувство и стремление к несогласию проходит теперь через ЛДПР. Вот может быть.
Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Это программа «Что будет?». Мы продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире. Не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
«Что будет?». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. Программа «Что будет?». Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». 19 часов 30 минут по московскому времени. В этой студии Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Я Александр Яковлев. Мы вот сейчас побывали заочно в Якутии. Я предлагаю двинуться в восточнее дальше. Там недавно в Владивостоке прошел Восточный экономический форум. Ну, также там неподалеку в Китае прошел форум «Большой двадцатки». Но я хотел бы обратить внимание на переговоры, которые состоялись Путина и японского премьера Синдзо Абе, где главной темой стали Курилы. В общем, поговаривают, что, возможно, Россия, ну, если не отдаст Курилы, там, то, может быть, два острова из четырех, а может быть, какое-то совместное пользование. В общем, эта тема снова оказалась на повестке дня. Почему и с чем связаны вот такие? Такие, кстати, очень вежливые со стороны японского премьера обращения к Путину.
Ну, они, в принципе, стилистика японцев всегда быть вежливыми, кланяться по поводу и без повода. Интересна, на самом деле, действительно, история с этими несчастными четырьмя островами. После Второй мировой войны все, казалось, было ясно, что Курильские острова наши, мы победили.
И, вопрос закрыт.
И привет горячий, да, товарищи японцы. Потом, тем не менее... Значит, честно говоря, там опять вот Хрущев с его, так сказать, неизбывной простотой...
Намутил.
Он, намутил, да. Сказать, он вдруг ни с того ни с сего начал рассуждать о том, что, типа, если японцы будут хорошо себя вести, то можно было бы им четыре острова отдать. Почему их надо отдавать? Значит, дальше пошла... Такая, значит, мифология, что якобы мы им что-то когда-то обещали, что якобы это все чуть ли не было в каких-то протоколах. Ну, все это чушь собачья, на самом деле. Все, главный, в общем, возмутитель был Хрущев. Но японцы за это уцепились, и вот
где-то не еще... подписали, кстати говоря, да, потому что американцы надавили, сказали, вы тогда целиком
было,
не сможете.
Там была куча делать. Каких-то разговоров в те годы еще. Вот, а вот если... Если американцы уйдут с Окинавы, если японцы выгонят с Окинавы американцев, то мы им так вот по-простому, вожди наши по-простому все обсуждали. Вот вы выбросите, выгоните с Окинавы американцев, базу закройте, а мы вам острова отдадим. Ну, японцы, как люди такие дотошные и так слегка чокнутые на этой теме, они, значит, стали всерьез требовать островов. И вот уже так незаметно прошло. Значит, чуть ли не 70 лет уже, да, что-то отдайте нам острова, отдайте острова, отдайте. И мы как-то втянулись, ну, раз Хрущев в свое время обещал, где-то какой-то протокольчик действительно о намерениях таких, если, то, ибо, при условии, то, ну, значит, ради бога, в принципе, мы стали это, на эту тему разговаривать. Хотя, в принципе, могли и не разговаривать. Вообще сказать, такой темы нет. Но раз мы разговариваем на эту тему, значит, что? Значит, такая тема есть. Да? Вот так вот получилось. Многолетняя, значит, японская такая дотошность. Вот, давайте острова. Давайте острова, давайте, они не совсем ваши. Они там чисто географическая история. Значит, существуют Курильские острова. Они отданы нам. Значит, на них Япония не претендует. Вот эти четыре острова, которых они как бы там не совсем Курильская гряда, а мало Курильская гряда. И вот И не все четыре, а только половина из них, мало Курильская, но это уже не Курильская. А так как там Япония рядом, там действительно можно, ну, рядом это буквально вот 1,5 мили всего. Ну, 2 километра от ближайшего острова, территории Японии. Не надо даже в бинокль смотреть. Вот и весь этот сыр-бор продолжается. Дальше что с этим делать? Как быть? В принципе, у нас ведь прецеденты обмена территорий существуют.
Причем как... в новейшее время, да, в частности, конечно, с Китаем.
С Китаем. Когда говорят, когда так тупо говорят, что ни пяди земли Россия никогда никому не отдаст, потому что этого не может быть, это неправда. Мы уже при царствовании, так сказать, Владимира Владимировича Путина, мы обменивались территориями с Китаем. Причем мы отдали им половину острова Тарабаров прямо напротив Хабаровска. Вот не где-то там в Даурии, в какой-нибудь там в глубинке, а напротив города Хабаровска, в стратегическом таком месте отдали. Ну, там были аргументы, там, значит, опять географического характера. Граница должна идти по фарватеру, а фарватер вот здесь. И договорились очень интересно. Китайцы говорили, отдайте нам весь остров. Потому что, значит, фарватер так проходит, что он наш по договору. Мы в итоге торговались, сошлись. Давайте половину вам, половину нам. Так и случилось. Наполовину поделили остров. Потому что, с одной стороны, китайцы имеют аргументы, с другой стороны, значит, наши. В принципе, так как прецедент создан, в принципе, такое может произойти с Курилами, с теми четырьмя островами. Значит, там, значит, четыре острова: Кунашир, Итуруп, Шикотан и маленькая еще там цепочка островов, значит, гряда небольшая. Мы можем сказать, хорошо, ребята, черт с вами, сойдемся на следующем. Мы вам отдаем Шикотан и вот эту цепочку островов, где они могут гребешок свой выращивать, крабов добывать и прочие, значит, морепродукты.
Но там еще вопрос морского права возникает.
Там и вопрос морского права. Как только они получают эти два острова, Охотское море становится по некоторым, опять, дальше надо снова торговаться, воевать дипломатически. Но можно договориться до того, что Охотское море из нашего внутреннего моря становится международным, и об этом тоже надо как-то договариваться. А раз оно международное море, там другие законы по владению шельфа и так далее и тому подобное. И вокруг этого бесконечно, там, до 28 века, пока живо человечество и границы, они могут долго-долго торговаться. Но, на мой взгляд, здесь, учитывая, что такая ситуация достаточно затянувшаяся, бессмысленная, на мой взгляд, можно спокойно отнестись к этому чисто так торгашески. Хорошо, ребята, вот вам два острова, вот этот Шикотан и это самое... эти гряда. Но давайте мы за это столько получим, что мы можем спокойно объясниться перед своим народом, перед российским, почему мы, значит, пошли на такое решение. Да? То ли торговое соглашение о возрождении Дальнего Востока, крупные, да, промышленные инвестиции. Значит, я не знаю, вплоть до того пойти на какие-то оригинальные решения, типа каждый гражданин России получит $1000, включая младенцев, родившихся на момент заключения пакта, за, значит, уступку этой земли. Ну, что-то такое можно придумывать. Я считаю, что вот нынешняя ситуация, она несет в себе много такого негативного, потому что, в принципе, Япония очень сильная страна, находящаяся рядом с нашим очень слабым Дальним Востоком. Там же все очень так стратегически, очень просто в долговременной перспективе. Или мы эти острова, или как и весь Дальний Восток, сможем возродить, чтобы они были конкурентны по промышленному развитию, по социальному развитию с сопредельными странами, или мы их потеряем. Просто потеряем, ну, не завтра, не позавтра, а там через 15 лет оттуда просто люди уедут. Ну, будем мы искусственно их держать, платить гигантские деньги. В результате экономика может надорваться, российская, чтобы поддерживать искусственно Дальний Восток. А с помощью вот каких-то таких нетривиальных мер можно было бы, наверное, выторговать у Японии какие-то серьезные преференции в адрес развития Дальнего Востока, в пользу развития Дальнего Востока.
А при этом этот регион становится центром мира, потому что Китай, Япония, побережье Соединенных Штатов Америки.
Он очень интересно становится центром мира, весь без России.
Без
России. Также безлюдная территория, 6 миллионов живет на тех территориях, это включая Якутию, 6 миллионов. Значит, что такое 6 миллионов? Напротив нас в Китае живет 400 миллионов сейчас. Япония 140 миллионов рядом. Это все население России живет на японских островах. Японские острова, многие думают, что где-то очень далеко от Дальнего Востока. Ничего подобного, это очень близко. К дальнему, к советскому, к российскому Дальнему Востоку, это очень-очень близко, это рядом, это буквально несколько часов на лодке, да, там можно, есть районы, где, пролив Лаперузы, там за 3 часа на катере можно доехать оттуда и сюда. И между нами нет никаких толком отношений. Вот сверхразвитая Япония и достаточно убогий Сахалинский, значит, остров Сахалин и подразрушенные, значит, Приморские края и так далее. Вот эти все факторы надо учитывать, заглядывая на 10 лет вперед хотя бы.
Ну вот мы постоянно говорим о необходимости развития Дальнего Востока. И сегодня, кстати, это обсуждалось на совещании, на встрече Путина с членами правительства. А движение какое-то есть реальное или нет?
Очень слабое. Вот придумали этот закон.
Гектар земли.
И уже появились люди, отреагировали, причем очень интересно, появились такие сообщества, причем меня даже самого втягивали в них, как дальневосточника, значит, 150 человек собираются и говорят, дайте нам 150 гектаров, мы будем делать поселение. Никаких поселений новых на Дальнем Востоке не возникало очень давно, лет 40, наверное. Ну, со времен Байкал-Амурской магистрали новых поселений там не возникало. Значит, чиновничество вздыхает, сопит, придумывает любые, значит, препоны, отговорки. В итоге мы получили сегодня, значит, ну так, примерный порядок. Где-то 1000, по-моему, 1002 участков роздано всего-навсего. Это на весь Дальний Восток. И 1000, по-моему, 7 мы имеем заявлений, значит, на получение участков. Слушайте, это при том, что на Дальнем Востоке живет порядка сейчас, ну, если взять территорию, где уже этот закон действует, он не по всему Дальнему Востоку, он действует в Приморье, Хабаровском крае, Амурской области, Магаданской области. Это примерно 5 миллионов населения сейчас, да? А, значит, и вот на 5 миллионов имеющих право подать заявление, да, мы получили там порядка, по-моему, 7 тысяч заявлений или 3 тысяч, ну, что-то вот такое, понимаете, что там на эту минуту, но это все очень анекдотично выглядит. Это заявление, а их еще будут рассматривать, а дать или не дать, а иметь ли право. Ну, в общем, пока все очень-очень слабенько все. Очень слабенько.
Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. Это программа «Что будет?». Меня зовут Александр Яковлев. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Что ждет, какими будут выборы в Соединенных Штатах Америки? Там уже финишная прямая, осталось не так много времени. Трамп против Клинтон, Хиллари Клинтон. Что будет в Узбекистане? Там тоже... вакантна должность президента, главы государства. Обо всем об этом мы поговорим через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Слушай, что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Девятнадцать часов 45 минут по московскому времени. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». В этой студии Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», и Александр Яковлев. Выборы в Соединенных Штатах Америки. Не так много времени остается, несколько месяцев. Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Причем очень много в этот раз говорят о России, о том, что Россия чуть ли не вмешивается в выборы.
Ну да.
И она стала одним из главных тем на дебатах и вообще в этой предвыборной гонке.
Не, ну здорово, мне кажется, для нас это, как говорится, прикольно, да, что Россия стала фактором, значит, внутренней предвыборной борьбы. Это некий такой наш асимметричный ответ вмешательству США в наши дела, скажем так, в наши дела, включая в украинские дела, да, в нашу сферу, скажем так. Вот. А действительно становится все интереснее, потому что мы же каждую неделю получая рейтинги, значит, кто сегодня кого там на полкорпуса обошел, видим, что ситуация действительно сравнялась. Вот, допустим, там на вчерашний день было на 2% опережал Трамп, да? Перед этим там на 1.5%.
Хотя недавно казалось, да, что Хиллари Клинтон.
Да, теперь все настолько действительно интересно, что любая случайность, любой, не знаю, неосторожный шаг Хиллари или Трампа может, собственно, и привести к победе того или иного. Ну, если так по формальным признакам смотреть, как в спорте, да, вот он сейчас бежит и споткнулся, да. Вот, но на самом деле, вот общаясь со всякими людьми, которые, знаете, которые все глубоко понимают, и которые говорят, не все так просто, да, и вот я обнаружил такую вещь, что, значит, еще месяца три назад, разговаривая там с видными всякими политологами приватно, они говорят, слушайте, ну, бросьте, никогда никакой Трамп не победит в президентских выборах США. Это все для дураков, это невозможно. Месяца там полтора назад они стали говорить, а черт его знает. А похоже, что это возможно. А сейчас уже говорят, а вообще, да, почему нет, может быть, так, знаете, ну, подумаешь, ну, Трамп победил. И вот эта вот эволюция воззрения таких хрестоматийных людей, которые, хрестоматийных политологов, которые там на 3 метра вглубь земли знают, как построены механизмы американской политики, это очень интересно. Это очень интересно. То есть идут какие-то процессы, которые изменения, которые вот и в такой внезыблемой, казалось бы, истории формирования американской власти случились, почти случились. Если Трамп победит, значит, случилось что-то действительно не очень необычное, но похоже, что оно может случиться. Ну, давайте понаблюдаем, сколько у нас? 2 месяца осталось, да, еще?
Да, да. В ноябре. Месяца.
Ну вот сейчас, мне кажется, сейчас уже так можно всякие там ставки делать в букмекерских конторах.
Ну вы бы на кого поставили?
Вот опять, слушая всяких американистов, получается, что надо ставить на обоих. Так, туда 100 рублей, сюда 100 рублей, потому что... Вот сейчас ситуация неустойчивого равновесия, что вообще неожиданно для тех, кто понимает, как все устроено, что вообще неожиданно, потому что он же начинал как такой, это, кстати, к вопросу о Жириновском, вот он начинал как Жириновский такой, ну, пошумит, оттяпает у маргиналов свои 25%.
Еще недавно многие не верили, что он будет представлять
республиканскую партию, что вообще он будет, да. Помните, как про Жириновского было? Россия ты одурела, когда он взял там 30, что ли, процентов.
Задорнов в 93-м году.
Не Задорнов сказал. Ты сказал какой-то видный литературный
критик.
Да. Корякин это сказал, да. Задорнов по другой части.
К другим темам. 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. Он возглавлял страну более 26 лет. Ну, собственно, больше никто не возглавлял Республику Узбекистан. Уже завтра в Ташкенте состоится заседание парламента, на котором будет обсуждаться временно исполняющий обязанности главы Республики Узбекистан. Ну, в принципе, Ислам Каримов — это, конечно же, фигура знаковая. Таких, знаете, таких, таких немного.
Я вот такую увидел параллель. Ну, кто будет, это ясно. Вероятность там под 100%, что должен стать нынешний премьер-министр. И это все логично и так далее. Но самое интересное тут провести параллель. Мы же тоже постоянно рассуждаем. Вот Путин там давно уже у власти. Наверное, надо омоложать. И вон сколько умных людей есть, да, омолаживать. А вон сколько есть умных людей. Почему бы не возглавить или этому, или этому, или этому. Вот вы знаете, есть что-то похожее между Узбекистаном и Россией, как ни странно, по количеству груза, который падает на голову президента, в данном случае Узбекистана или России, это не важно. Вот смотрите, я думаю, это такая должность очень страшная в Узбекистане, как и в России. Потому что что получает этот замечательный, значит, вытащивший этот лотерейный билет, да, президент или в Рио президента Узбекистана. Значит, межнациональное противоречие, то, что есть в России, да, там у них много наций, которые находятся в таких тяжелых, значит, ситуациях. Кучу проблем с соседями. Афганистан, значит, теснейшим образом связанный с Узбекистаном, ваххабиты, таджики. С таджиками у них же постоянно до драки, чуть до драки не доходят. Дефицит ресурсов, в том числе природных, у них сейчас с водой плохо, ну, как всегда в Азии. Вот. Раскол народа, да, элита, значит, и многобиллионные народные массы, которые сейчас тяготеют к идеологии ИГИЛ, запрещенного, как
угроза
можно сказать.
Угроза радикального ислама.
Конечно, и тут уже не знаешь... Не знаю, что лучше, то ли ИГИЛ, значит, то ли... А на фоне ИГИЛа ваххабиты уже смотрятся как добрые, собственно, волонтеры, которые, собственно, просто против наркотиков. Ваххабиты против наркотиков, да? Я имею в виду
непонятно, что
афганского разлива, да, да, вот да. Эти вот ребята, которые в Афганистане реальную власть держат, да? Там же только Кабул, так, более-менее проамериканский, а вся страна в руках черт знает кого, и сбоку бантик. Вот, поэтому, кто бы в Узбекистане не победил, нам нужно думать о том, что к нам может, если он там не удержит железной рукой власть, к нам может увеличиться миграция со стороны Узбекистана. Благо, границы по-прежнему у нас с ними никакой, значит, бюрократических там запретов, оформления виз, ничего нету, да? Потому что если к нам побегут беженцы из Узбекистана, если окажется слабый лидер, то дело будет плохо и для нас. И подводя итог, кто там в Узбекистане станет, кто бы ни стал, он обречен на встречу, он обречен на создание аккуратного культа личности, который в Азии неизбежен, если ты хочешь, чтобы тебя уважали, считались, не пытались тебя зарезать, значит, по поводу и без повода. Значит, он обречен на создание мощной, значит, защиты от свободы слова и печати, потому что вся свобода слова и печати по-узбекски это быстренький такой сепаратизм и быстрое следование ко всяким ферганским погромам, что мы и наблюдали в годы свободы слова там. Вот. И
ну и постоянное давление отовсюду.
Полуполитический режим, да.
И
да.
Интересы США, Китая.
Да, да. И между трех гигантов болтаться. Значит, давление со стороны США, давление со стороны Китая и пристальный интерес со стороны России.
Ну, еще одна тема в завершении нашего разговора. Особо горячо это обсуждается в социальных сетях. Это скандал в московской школе номер 57. Там одного, ну, сначала одного из учителей обвинили в сексуальных связях с ученицами. Он уже вроде как уехал из страны. Ну и вот с конца августа эта история раскручивается.
Ну, да.
В общем, там Содом и Гоморра.
Да,
вроде как.
Вот ключевой вопрос вроде как. Вот я тоже смотрю и даже сам говорю, мы там в «Комсомольской правде» давайте писать всю эту картину, значит, полотно это маслом, значит, столько всего открывается интересного, клубники все это, учителя, ученики, Содом и Гоморра. И вдруг мне сегодня приходят комментарии, значит, от нашей юридической службы, которая деликатно говорит: а вы обратите внимание, что мы строго говорим, это уже все фамилии там называются, этот Мейерсон, там, значит, главный, значит, развратник. Строго говоря, ситуация очень парадоксальная с этой школой, при нем можно много рассуждать.
Это элитная школа, элитная в центре школа, Москвы, там дети чиновников, дети начальников внуки страны, и так далее.
Там, начиная от детей Сталина учились, и сейчас там дети всяких руководителей. Нету ни единого шевеления со стороны прокуратуры, нету ни единого шевеления со стороны Следственного комитета России. Вот это очень занимательный момент. Нету никакого шевеления со стороны там Министерства образования. То есть шумит, значит, гудит Facebook, там каждый день свежие откровения, кто с кем и как спал, и, значит, при каких обстоятельствах, имеется в виду учителя с учениками, официальные, властные, следственные и прочие правоохранительные органы и тем, кому положено этим заниматься, молчат, как воду воды направляют. То ли это так влияет наличие там учеников, детей и внуков нашей элиты, да, то ли что-то другое, они, может быть, не афишируют пока свою, значит, конспирологическую, так ведут эту деятельность, зорко стоят на посту, возможно.
Не раскрывают, да, тайну
не
следствия.
Не раскрывают пока тайну следствия, черт его знает. Но пока ситуация парадоксальная. Мы с вами уже все знаем про 57-ю школу. Мы ночью разбуди, назовем фамилии насильников, значит, там с их характерные, значит, примечательные фамилии. А официальный орган ничего не подтверждает. Это может кончиться, знаете, так очень анекдотично. К нам придет повестка всем СМИ, которые про это пишут, и напишут: ребята, чего вы все это написали? Потому что в Фейсбуке кто-то рассказал. Ну, я думаю, что до такого не дойдет, потому что слишком уж много, значит, всяких рассказов, значит, про эту школу. Но на сегодня я бы обратил внимание наше на парадокс. У нас программа называется «Что будет?», что пора бы уже из-за кулис выйти Фемиде с мечом.
Государство.
Значит, да, государство сказать, что там происходит.
Владимир Сунгоркин. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», был в этой студии. Владимир Николаевич, спасибо большое за этот разговор.
Спасибо.
Слушайте радиостанцию «Комсомольская правда». Много чего интересного ждет вас в вечернем, ну, уже затем в ночном эфире нашей радиостанции. До свидания, всего хорошего.
Мы так.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».